Благословен Господь Серпони, тема нашей сегодняшней лекции – осада Иерусалима. Четвертая глава книги пророка Иезекииля. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собой, и начертай на нем город Иерусалим, и изобрази на нем осаду, и сооруди укрепление, и насыпь вал, и расположи на нем станы, и расставь на нем стенобитные машины». Первое пророчество изгнанникам – визуализация осады Иерусалима. Малбим. «Ках лыха ливна, возьми себе кирпич. Гура базе, ки Иерушалаем, эн гавьятау митсуюта, рак лиде рашгахат хашем верцуно». Этим пророк хотел нам показать, что существование Иерусалима определяется только действительностью, связанную с божественным провидением и его волей. «Киги бейцма» «Золото Еливна Юлианит», ибо сам по себе Иерусалим представляет кирпич первой материи, блишум цура, не обладающий никакой формой, никакой духовной формой. «Рака лидейши тетену талы фанеха», только благодаря тому, что этот кирпич ты поместишь перед собой. «Шезеру мез аль шесам гашем ото лифанава ваясем инегаш гахато алея», что это намек на то, что Всевышний помещает этот город перед собой, и божественное провидение касается его. «Валькен вехакот але гаир, изобразишь на нем город, нивнит альтила ирмушав лигюта Иерушалаем кирьят мелах рав». Чтобы город этот был отстроен, город проживания, быть, стать Иерусалимом, городом царя великого. И ты возьмешь себе железный лист и поместишь его, как железную стену, между собой и городом этим, и обрати лицо твое к нему, и он будет в осаде, и ты будешь осаждать его. Это знак дому Израиля. Осада Иерусалима пророком – знак для Израиля. Малбим. «Везе ирьелы от шерусам кир барзель пейн ганавим Аллах Ашем». И это будет тебе знаком, что есть железная стена, которая разделяет пророка, ангела Всевышнего и город. Ромес киавонотерем гаюма вделим кекир барзель. Это пришло нам указать на то, что грехи Израиля, как железная стена, разделяли бейн гашем ушлухей гашгахато убейн гаир. Между Всевышним и посланцами его провидения, то есть пророками, и между городом. «Вецарталея, и ты будешь осаждать город, ты, пророк Иезекииль, будешь осаждать Иерусалим. Легашивам лемутав, в целях того, чтобы вернуть их к добру, беофеншиим и нацага навеет гаир, лой нацхумо ивим». В результате чего, если пророк сможет победить город, тогда город не победят враги. Если осада пророка приведет к тому, что город будет побежден божественным провидением, тогда его не победят враги. «Веймло и нацах, рак тишер хакир барзель бейно вейнам, аз гувим и нацхуа, везе гаот левейт Исраэль». Если пророк не сможет победить город, тогда железная стена, разделяющая между ним и между ними, приведет к тому, что враги захватят и победят город. И это знак дому Израиля. Первое пророчество изгнанникам пророка Иезекииля – визуализация осады Иерусалима. Сказано в Талмуде, в трактате Брахот. «Омар Раби Элиозер, мейом шахарав бейт амикдаш, нин алуш шарей тфила, шенеймар, гам ки изак вейшаве сатан тфилати». Сказал Раби Элиозер: «Со дня разрушения храма оказались заперты врата молитвы, как то сказано, даже когда будешь вопить и обращаться ко мне, то закрыто место принятия твоей молитвы». «Вомар Раби Элиозер, мийом шахарав бейт амикдаш, нифсыка хумат барзель бен Исраэль авихим шебешамаим, шенеймар, ваата ках лиха махбат барзель, ветитнау такир барзель, бейна убейн гаир». Сказал Раби Элиозер: «Со дня разрушения храма образовалась железная стена, разделяющая Израиль и их Отца Небесного, как то сказано: «А ты возьми себе железный лист и помести его между собой и между городом». Осада Иерусалима пророком Иезекиилем, визуализация для изгнанников. Продолжает книга пророка. «И ты ляг на левый бок твой, и возложи на него вину дома Израиля, и число дней, что будешь лежать на нем, ты будешь нести вину их. И я определил тебе число дней по годам вины их, 390 дней, и будешь нести вину дома Израиля, и исполнишь это, и ляжешь вторично на правый бок твой, и будешь нести вину дома Иудеи 40 дней, день за год я определил тебе». Возлежание на боку у пророческой модели Иерусалима, Иерусалимского храма, урок для изгнанников в Вавилоне. Соответственно, 390 годам греха Израиля и 40 годам греха Иудеи. Пророк должен был день за год оказаться в состоянии отсутствия движения, возлежа возле модели Иерусалима, с надеждой и молитвой, для того, чтобы изгнанники смогли получить свой урок. Раши приводит расчет этих лет. 390 лет греха Израиля от отделения Северного царства от Иудеи и храма в Иерусалиме в дни первого царя Яровама бен Невата до изгнания 10 колен в дни последнего царя Гошея бен Нела. За это время прошло 390 лет от отделения 10 колен от Израиля. И 40 лет греха Иудеи, 22 года греха Минаше, 2 года его сына Амона, 11 лет Иехуякима и 5 лет царя Циткияру, когда и было сказано это пророчество. До разрушения храма оставалось 7 лет. Суть послания Израилю – страдание пророка за грех Израиля Иудеи. Обратите внимание, что за все годы царства Иудеи всего было 40 лет нечестивого правления и греха в Иерусалиме и в Иудее, в то время как в Израиле, в Северном царстве, среди 10 колен, этот грех продолжался 390 лет от их отделения от Иерусалима и его ценностей и до изгнания в дни Ошея бен Элла. Тогда и в такой форме исполнилось пророческое видение сны Юсефа от его воцарения. Может быть, сейчас мы можем поднять вопрос о снах Юсефа и реакции его братьев, которые не были довольны этими снами, и в результате замышляли даже его предать смерти и в конечном счете продали в египетское рабство. А именно, если мы задумаемся об этой теме, которая всем известна, Юсеф и его братья, то первый вопрос, который на самом деле не очень адекватно задавать по отношению к Священному Писанию, тем не менее в данном случае мы вполне можем его поднять: на чьей стороне наши симпатии? Обычно симпатии людей находятся, безусловно, на стороне Юсефа, который был продан братьями лишь за то, что он рассказывал им свои сны. Однако я сейчас попробую доказать обратную точку зрения, что на самом деле у нас есть все основания, чтобы наши симпатии были на стороне братьев. Первый довод крайне простой. Не все братья в равной мере были виноваты и, соответственно, были инициаторами продажи Юсефа. Главным инициатором был Иуда, тот, который имел в то время главенство над своими братьями. В результате отметим, что подавляющее большинство евреев сегодня являются потомками именно Иуды. И в такой ситуации, я думаю, что, во всяком случае, большинству из нас вполне уместно отнестись с уважением к своему прапраотцу и оставить симпатии в какой-то мере на его стороне. Также, наверное, отметим, что если 11 праведных человек великих в своей праведности, пришли к умозаключению необходимости продать своего брата для того, чтобы не исполнились его сны, наверное, они что-то имели в виду. Именно это на самом деле в виду они имели. Когда они видели, что Юсеф стремился воцариться над ними, но при этом они понимали, что царство принадлежит колену Иуды, и царство, которое видит Юсеф и обоснует Юсеф, приведет к гибели и пропаже. И, к сожалению, это исполнилось, так что сегодня не только нет потомков Юсефа, кто бы знал об этом, и заодно 10 других колен, которые присоединились к его царству, к северному царству Израиля, все они пропали через несколько поколений изгнания, ассимилировались в Ассирии, так что не осталось от них никакой памяти, кроме тех, кто присоединился к царству Иуды, к Иерусалиму и его ценностям. И о них сказано: «Ватем адвеким вашем элокейхем хаим кулхем хайом». А вы те, кто приблизились к Богу вашему, живы вы все сегодня. Таким образом, царство Юсефа привело еврейский народ почти к полной пропаже. Это то, что видели братья. И, соответственно, как только Юсеф отделяет себя и 10 других колен от Иуды, от Иерусалима, начинаются 390 лет греха Израиля, которые завершаются изгнанием и пропажей в дни последнего царя Северного царства Израиля, Гоше бен Элла. Суть данного послания Израилю – страдание пророка за грех Израиля и Иудеи. При этом отметим, что несмотря на все трудности, несмотря на то, что Танах упрекает еврейский народ в идолопоклонстве, всего 40 лет было нечестивое правление и, соответственно, состояние греха в Иерусалиме на протяжении больше чем 400 лет царства. Малбим. 40 лет – время пророчества пророка Ирмияху, которого послал Всевышний во время предназначенное для исполнения декрета о разрушении Иерусалима. Все 40 лет народ не слушал пророка. По объяснению Малбима, эти 40 лет не являются 40 годами нечестивости в Иерусалиме, являются 40 годами пророчества пророка Ирмияху, то есть заката Иерусалимского храма. Санхедрин, Талмуд в трактате Санхедрин. «Омер лейрагумина лераби Авару. Сказал один нечестивец раби Авару: Элукехем гехахангу, ваш Бог, он насмешник. У вашего Бога есть неплохое чувство юмора. Декамар лелехескель шхафаль цетхаха смоли. Он сказал пророку Хескелю: лежи на своем левом боку. Это показалось вероотступнику смешным, что у еврейского Бога есть чувство юмора, что он так поиздевался над пророком. Вективы шахафта аль цетхаха имане. После этого написано еще, продолжает нечестивец: возлежи на правом своем боку. Минахагоша люлам, мелех басар ведам, шесархала в медина. Раби Авраху дал на это следующий ответ. Обычно в этом мире обычай такой, что царь, по отношению к которому совершила преступление какая-то страна, какая-то область, им ахзаригу, если он нечестив, горег эт кулам, если он жесток, то он уничтожает всю восставшую против него страну. Им рахамангу гурек хитсьям, если он милосерден, то он предает смерти лишь половину. Им рахаман малерахамим, если же он небывало милосерден, гуми яасерак дулим шабехем бейсурим, то тогда он накладывает наказание страданием на главных людей этого царства. Авкаха кодыш барагу, именно так и поступил Всевышний. Миясерет Ехискель к Делемерек Авнотерем Шель Исраэль. Он пророку Ехискелю дал страдания для того, чтобы этим искупить вину Израиля. То есть возлежание на правом и левом боку пророка было не только знаком и визуализацией осады Иерусалима для изгнанников в Вавилоне, а также это приводило к искуплению греха иудеев. И к осаде Иерусалима обрати лицо твое с обнаженной рукой твоей и будешь пророчествовать о нем. И вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока твоего на другой, доколе ты не окончишь дней осады твоей». Узы, сковывающие пророка. Раши. «Натати алеха авутим я наложил на тебя узы, гзерат митцвотай дрехамура леха килу нейсарта баавутим шилота апох митцитха эль цитха. Декрет заповеди моей будет столь же существенен в глазах твоих, как будто ты скован узами, что ты не имеешь права перевернуться с одного бока на другой бок». Это надлежащее отношение к заповеди Всевышнего. В этом суть заповеди Торы, чтобы мы чувствовали, что мы скованы как узами в аспекте нашей возможности совершить зло. И тогда мы сможем увидеть, что быть слугой Всевышнего – это на самом деле не тяжелое унизительное рабство, а это то, что приводит тебя к тому, что твоя жизнь в ее разрешенной зоне становится возвышенной, чистой и святой. Продолжает пророк. «И ты возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, пшена и полбы, высыпешь их в один сосуд, и сделаешь себе из них хлеб на число дней, в которые ты возлежишь на боку твоем. 390 дней ты будешь есть его. И пищу такую, которую будешь есть весом по 20 шекелей в день, от времени до времени будешь есть. И воду мерою будешь пить по шестой части ина, от времени до времени будешь пить. И как лепешку ячменную будешь есть пищу, и в испражнениях человеческих будешь печь ее на глазах народа». Малокачественный хлеб в условиях голода, во время осады, испеченный на источнике энергии человеческих испражнений. Мецуда Давид. Это увещевание о голоде в Иерусалиме предназначалось для изгнанников в Вавилоне. Еще раз отметим, что пророк Иезекииль был не пророком Иудеи, а пророком изгнанников в Вавилоне. Его предназначение было обратить их к добру, лишить их свободы выбора последствием своего видения и своего знания, которым он с ними поделился. Увещевание о голоде в Иерусалиме предназначалось для изгнанников в Вавилоне. Малбим. В чем была задача пророка в смысле потребление этой малокачественной пищи? Шеяфер уга бегалалей цуад гаадам легарот шегам шемаахлам махаль бегема цуатам ватуматам ги энушит шегит мя умусрехет ки хату бецуратам шегиганефеш гамидаберет ашер тимуа. Пророку предписывалось испечь свой малокачественный хлеб на испражнениях человека, показать, что хотя их пища стала пищей животных, а именно все эти злаки, которые приводятся здесь, в общем-то, обычно люди не едят, и во всяком случае хлеб при помощи такого рецепта не выпекают. Пища твоя становится пищей животного, однако испражнение, которое из тебя в результате этого выходит, оно нечистое, человеческое, которое нечистое и обладает очень плохим запахом. Ибо согрешили они, исказив свою божественную форму, по которой были созданы, и это душа, говорящая, которую осквернили они. А именно шлаки, то, что выходит из человека, то, что оторвано от жизни, обладает плохим запахом. Это лишний раз показывает, что каждый из нас, чем дальше он отошел от пути жизни, тем он больше начинает обладать плохим запахом. И сказал Господь: «Так будут есть сыны Израиля хлеб свой нечистый среди народов, которым я изгоню их. И я сказал: о Господи Боже, Душа моя не осквернена, и падали, и растерзанного зверем, и растерзанного зверем не ел я от юности моей до ныне, и не проникало в рот мой негодное мясо. Пророк подчеркивает, что он со дня юности своей ел только кошерную пищу, и таким образом очень ему показалось тяжело использование такого рода дров для изготовления хлеба. И он сказал мне: «Смотри, я дозволю тебе навоз крупного скота вместо испражнений человеческих, и будешь приготовлять хлеб свой на нем». Душу свою не осквернил. Мы должны понимать, что использование некошерной пищи приводит нас к осквернению души. И если даже мы сегодня не понимаем, почему, а суть законов кашрута не сводится к тому, что полезно для тела, суть законов кашрута сводится к тому, что полезно для души. Как то сказано, что некошерная пища, она приводит к тому, что образуется та самая железная стена между нашим сердцем и нашим интеллектом. И поэтому человек, как следствие того, что он понимает своим интеллектом, не сможет передать своему сердцу, не сможет стать последовательным в своей жизни, в своем служении. Это приводит к большим сбоям в функционировании человека как такового. Пророк Йехезкель говорил, что с юности своей, имеется в виду от рождения, не ел ни кошерной пищи. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот я сокрушаю основу пропитания в Иерусалиме, и будут есть хлеб по весу и в тревоге, и воду пить будут меры в унынии. Ибо оскудеют у них хлеб и вода, чтобы истомились они все и сгнили в грехе своем». Наказание Иерусалиму – сгнивание в своем грехе. Как мы знаем из книги про Кармияру, население Иерусалима в то время совершенно не горевало, в то время, когда пророк Йехезкель видел будущую осаду, и утверждали, что все будет нормально, и что Вавилон не сможет захватить Иерусалим, и что не будет в Иерусалиме ни голода, ни страха, ни болезней, ни осады, ни меча. Это говорили лжепророки, которые служили в Министерстве по делам религии и имели неплохое жалование. 5 глава. «А ты, сын человеческий, возьмешь себе острый нож, бритву бродобреев возьмешь себе, и будешь водить ею по голове твоей, бороде твоей, возьмешь себе весы и разделишь волосы на части. Треть сожжешь в огне посреди города по исполнении дней осады этой, треть возьмешь и изрубишь вокруг него, а треть развеешь по ветру, и меч я обнажу им вслед. И возьмешь оттуда небольшое число, и завяжешь их в края одежды своей. И из них возьмешь еще, и бросишь их в огонь, и сожжешь их в огне том. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израиля». Скоро пророк о будущем разрушении Иерусалима и изгнании. Тора запрещает нам в рамках траура рвать на себе волосы и делать на себе царапины, потому что это не есть надлежащая форма траура о мертвом. Здесь Всевышний разрешает пророку для того, чтобы это была визуализация, знак для изгнанников. Всевышний заповедует пророку срезать свои волосы в знак траура о будущем огне в Иерусалимском храме. Скоро пророк о будущем разрушении Иерусалима и изгнании всего народа из святого города. Малбим. Ата цивало, ше яасе симан эльма, ше идраве бир бесов емея мацо. Сейчас Всевышний заповедовал ему, чтобы он показал всем знак того, что произойдет в конце осады Иерусалима. Раши. Херев хада, пророк должен был взять острый меч для того, чтобы срезать свои волосы. Симан лехерев навуходнецер – это указание, намек, пророчество о мече Навуходнецера, который будет острым. Раши. Пророчество, что бедствие и гибель коснутся жителей Иерусалима, бежавших из него, отправившихся в Египет, и немногих оставшихся в земле Израиля вместе с Гидалией, сыном Ахикама. Еще раз Всевышний заповедует пророку сбрить свои волосы, разделить их на три части и сжечь их в огне. Это соответствует трем группам жителей Иерусалима. Тех, кто смогут бежать из города во время осады, тех, кто отправится в Египет, и тех немногих, кто остались в земле Израиля вместе с Гедалией и сыном Ахикама, как мы учили в книге про Ирмияху, что представители царской семьи убьют Гедалию, наместника Иудеи, и тем самым погасят последнюю искру еврейского пребывания в земле Израиля, которая сможет вернуться, загореться в Иерусалиме через 70 лет после изгнания, благодаря тому, что пророк Йехескель, глава поколения изгнания, и аншей кнесет агдола, люди Великого Собрания, смогли сделать лерахзир атара леюшна, вернуть былую красоту. Итак, пророчество трех последовательных изгнаниях и бедствиях, которые коснутся жителей Иерусалима, тех, кто бежали из города, тех, кто отправится в Египет, и немногих оставшихся в земле Израиля вместе с Гедалией, сыном Ахикама. Так сказал Господь Бог, это Иерусалим. Посреди народов я поставил его, а вокруг него страны. Всевышний поместил святой город среди народов, которые видят и понимают, что это город святой, что он обладает святостью. И из двух возможных вариантов прийти, посмотреть, как живут евреи, или уничтожить, истереть это величие, эту гармонию. Народы мира обычно избирают второй вариант. «Поставил я среди народов Иерусалим, — говорит Всевышний, — вокруг него страны, а он восстал против постановлений моих, нечестивее других народов, и против законов моих нечестивее, нежели страны, что вокруг него, ибо презрели они постановления мои, а законам моим не следовали». При этом Израиль, народ, который живет в Иерусалиме, который понимает, что со всех сторон находятся враги, которые намного сильнее их с точки зрения численности, армии. При этом народ презрел Всевышнего, который из Иерусалима, который был Ливна, Елеанит, камень первоматерии, создал благодаря своей Хашгахе великий город, который вошел в историю. Население, которое живет в Иерусалиме, начало следовать за идолами и презрело божественную волю и божественное знание. Посему так сказал Господь: «За то, что в буйстве своем вы превзошли другие народы, которые вокруг вас, стали буйными, законами моим не следовали и постановлениям моих не исполняли, и даже по справедливым установлениям других народов, которые вокруг вас, не поступали. Посему так сказал Господь Бог: вот я против тебя, я тоже и совершу среди тебя кары перед глазами других народов и сделаю с тобой то, чего не делал, и подобно чему не буду делать впредь, за все гнусности твои». Население Иерусалима превратило город в развалины своей гнусностью. Бог среди гнусности, шхину свою, божественное присутствие не может сохранить, поэтому божественность поднимается, покидает Иерусалим, и как следствие он разрушается другими народами. «Посему отцы будут есть сыновей среди тебя, а сыновья будут есть отцов своих, и совершу среди тебя кары, и развею весь остаток твой по всем ветрам». Наказание Иерусалиму. Отцы будут есть сыновей, радак. «Лахен авот яхлу баним», поэтому отцы будут есть сыновей. «Везе гаоныш гадоль шейн камоху». И это наказание самое большое, которое только может быть. Обратите внимание, не сказано, что когда сыновья едят отцов, то это большое наказание. Так устроен мир, что Отцы с милосердием относятся к своим детям, а дети, так устроен мир, так заложено в природу человека. Детям нужно предписание о том, чтобы они почитали своих отцов, потому что если бы Всевышний дал такую заповедь, то люди бы вообще не справились с почитанием своих отцов. Всевышний не дает заповедь, чтобы родители заботились о своих детях, потому что это вложено в природу человека. Зато Всевышний дает заповедь, чтобы отец научил своего сына Торе, чтобы он сделал его человеком духовным. Потому что природа человека обычно подсказывает ему, что надо дать ребенку естественное, материальное, физическое. А вот так, чтобы потратить свое время, свое внимание для того, чтобы твой сын стал духовным человеком, возвышенным человеком, это сложнее. Поэтому здесь есть предписание из Торы отцам обучить детей Торе. И понятно, что единственный способ обучения, который существует, это когда отец работает над собой, чтобы он сам стал человеком Торы, чтобы он посвятил свое время для своих детей, для того, чтобы сделать их людьми Торы, людьми духа, а не людьми тела. «Посему жив я слово Господа Бога, воистину за то, что святилище мое ты осквернил всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, и я тоже умолю тебя, и не жалится око мое, и я тоже не пощажу». Осквернение храма в Иерусалиме. Радак. «Эт мигдаши тимета, храм мой осквернил ты». Самое большое осквернение храма произошло, как мы уже неоднократно говорили при изучении книги пророка Йешаяху и пророка Ирмияху, в дни Менаше царя Иудеи. Радак. «Эт мигдаши тимета, храм мой осквернил, ки Менаше сам песаль гаши раба бейта мигдаш, ибо Менаше поместил идол ревности в дом Бога». Менаше, самый нечестивый царь Иудеи, который осквернил Иерусалимский храм, привел Иерусалим к идолопоклонству, и в его дни был запечатан декрет об изгнании народа Израиля со святой земли. Царство Менаше было основано на трех генеральных принципах: разврат, убийство и идолопоклонство. Именно из-за Менаше великий царь Хизкияху отказался жениться, чтобы не родить такого сына, и лишь в результате пророчества пророка Йешаяху он согласился снять с себя свой обет, отменить свое решение, изменить свое решение, жениться, понимая, что сын, который у него родится, приведет к разрушению Иерусалимского храма. В его дни был запечатан декрет о разрушении храма. Хазаль отмечают, что Менаше потушил огонь, горевший на жертвеннике Иерусалимского храма, со дней царя Шломо, со дней его основания, когда огонь на жертвеннике Иерусалимского храма спустился с небес. В книге Деврей Гаямим, летописях царей Иудеи, сказано следующее. «Ваясам эт песаль гасэмэль ашер асаба бэйт элуким, ашер амар элуким эль Давид вэль шломобно, бэбайт азэу бирушалаем ашер бахарти миколь шифтей Исраэль, асим эт шми лоолам». Что Менаше поместил идол ревности, который он сделал в доме Бога, по поводу которого Всевышний сказал Давиду и сыну его царю Шломо, что в этом месте и в Иерусалиме, который избрал я из всех колен Израиля, помещу я имя свое навсегда. Раши. Менаше удалил ковчег завета и святая святых, поместив туда идола. В своем деянии он ориентировался на сказанное в Торе. Что сделал Менаше? Он поместил в святую святых идола, убрав оттуда ковчег завета, в котором хранился свиток Торы, написанный рукой Моше Рабейну, горшочек с маном, который выпал в последний день пребывания в пустыне Синай, который свидетельствовал о чуде и скрижали с десятью заповедями. В своем деянии он ориентировался на сказанное в Торе, а именно Тора в книге Дворим в 4 главе сказано так. «Венишмартем одонавшутихем, будьте очень осторожны по отношению к вашим душам, Килори тем кольт муна байо диберашем алехем бехорев митога эш. Вы не видели вы никакой картины в день, когда Всевышний на горе Хорев, на горе Синай, говорил с вами из огня. Синайское откровение не было каким-то чудом, каким-то изменением природы, из чего человек должен был косвенно понять, что здесь существует Бог. Всевышний раскрыл свою волю, раскрыл себя людям настолько, насколько они могли постичь, чтобы не произошло того, что в терминах Каббалы называется «шверата килим», разломом сосудов, когда душа уже не выдерживает внутри тела и стремится объединиться со своим источником, с Божественным Светом. Люди увидели присутствие Всевышнего, почему явление на горе Синай называется «синайское откровение», Всевышний открылся там человеку. При этом подчеркивается, что не видели вы там никакой картины, а только Всевышнего, который говорит вам, вы видели слово и волю Всевышнего, которая оказалась для вас раскрытой, осязаемой и очевидной. Никакой картины там не было. Отсюда запрет на идолопоклонство и на изображение чего-либо в качестве объекта для поклонения. Продолжает Тора, «Пенташ хитун, иначе можете вы разрушить, васитем лахем песальт мунатколи, сделайте себе идола, изображающего нечто, тавнит захару некива, образ мужской или женский, мужской, соответственно, бааль, то, что было принято у народов, которые проживали вокруг земли Израиля, некива – это ашера, тот самый идол ревности, который поместил Менаше». Нидрашада. Велама са целем шель арба паним, кенегет арба хайот шерен совлот кисе шеля кодош баруху. Почему у лица идола, которого Менаше поместил в храм, было четыре животных, которые его несли, соответственно, четырем ангелам, которые переносят престол Всевышнего, как мы учили в первой лекции о колеснице Йехескеля. Даварахер, другое объяснение. Кенегет арбарухода улам, соответственно, четырем сторонам света. Амар коль миша яво мярбарухот гулам и емиштахавела целом за. Он сказал, что каждый, кто с одной из сторон света войдет в Иерусалимский храм, увидит этого идола и поклонится ему. Талмуд в трактате Сангедрин. Песель асемель. Идол ревности или идол символа, Менаше имел четыре лица. Идол, которого поместил Менаше, так объясняет Талмуд в трактате Санхедрин, имел четыре лица. Животного, птицы, рыбы и пресмыкающегося. Он это сделал в целях насмешки над четырьмя ангелами, несущими колесницу престола божественного правления. Хазаль отмечает, что Менаше поместил этот идол 17-го Тамуза. Давайте зададим вопрос, имел ли Менаше в виду колесницу Йехескеля, пророчество, которое мы видели в первой главе книги пророка Йехескеля, о том, как колесница правления этим миром переносится четырьмя ангелами? Ответ нет. Менаше имел не видение пророка Йехескеля, а видение пророка Йешаяху. Мы говорили с вами, что пророк Йешаяху сравнивается с жителем города, когда пророк Йехескель с жителем деревни. Поэтому видение пророка Йешаяху было намного больше. Разница в пророчестве между ними была почти 200 лет. Пророк Йешаяху видел Всевышнего, когда он восседал в Иерусалимском храме. В самом начале возникновения духовного сбоя в этом храме, тем не менее, Всевышний там еще был. А пророк Йехескель видел колесницу, когда она направлялась из Вавилона в Иерусалим для того, чтобы забрать божественное присутствие из Иерусалимского храма. Поэтому Менаше оперировал намного более богатым видением, образами и пониманием, чем то, что описывает нам пророк Йехескель. В результате его действия стены храма покрылись четырьмя видами проказы, которая оставалась даже после удаления идола до самого разрушения храма. Для более глубокого постижения этого вопроса Необходимо понять концепцию массы Меркава, возникшую после массы Берешит. Массе Берешит – сотворение начала, сотворение мира. Массе Меркава – колесница, от слова «легаркив» – соединить в этом мире составляющие, что есть работа человека. Задача человека – из материи сделать форму, поэтому массе Меркава – это то, что должен был сделать человек своим выбором, своими деяниями, своим достойным поведением, своим величием. Он должен был из глины слепить кирпичи, построить храм, физический храм, духовный, чтобы божественность могла быть в этом храме. Соответственно, Масе Меркава, почему это называется колесница, почему колесница на иврите от слова легаркив, сочетать. Мы говорили, что люди влияют на движение колесницы, на движение ангелов. И ангелам, к сожалению, в конце истории храма было очень тяжело нести престол, потому что нечестивцы тянули его совершенно в другие стороны. Поэтому турбуленция при переносе божественного престола была очень большой. «Посему жив я слово Господа Бога, воистину за то, что святилище мое ты осквернил всеми мерзостями твоими, всеми гнусностями твоими. Я тоже умолю тебя, и не сжалится око мое, и я тоже не пощажу осквернение храма человеком. Треть твоя от мора умрет, и от голода погибнет среди тебя. Треть падет от меча в окрестностях твоих, и треть я развею по всем ветрам, и меч я обнажу им вслед, и свершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и утешусь, и узнают, что я Господь». Когда произойдет катастрофа, они узнают, что я Господь. Тогда у людей была духовная практика, и они понимали, что катастрофа свидетельствует не о том, что Бога нет, не о том, что Всевышний не остановил вавилонские колесницы, почему он так поступил. У людей была духовная практика. Об этом говорили пророки, все пророки, что если мы не будем достойны, произойдет уничтожение. Поэтому наказание привело к тому, что люди поняли, что я Господь, исправили свои пути и удостоили строительства второго храма. «Я отдам тебя на опустошение и позор среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого проходящего». Безусловно, это будет позором для еврейского народа. Если до этого, с точки зрения народов, Иерусалим был городом святости, а еврей был великим и избранным, может быть, это не нравилось, но это было так, то после разрушения храма еврей становится ругательством. «И станет это позором и поношением, уроком и изумлением у народов, что вокруг тебя, когда я совершу над тобой кары во гневе, в ярости и с упреками яростными. Я Господь сказал». Посылая на них лютые стрелы голода, предназначенные для истребления, которые пошлю, чтобы погубить вас. Я усилю голод между вами и сокрушу опору пропитания вашего. Я пошлю на вас голод и лютого зверя, и обесчадят тебя, и мор, и кровь пройдут по тебе, и меч наведу я на тебя. Я Господь сказал». Осада Иерусалима – пророчество для изгнанников Вавилонии. Жители Иерусалима к словам пророка Йехескеля не прислушивались, и к словам его учителя, пророка Ирмияху, который тогда был среди них в Иерусалиме, тоже не прислушивались. В это время пророк Ирмияху находился под административным заключением по обвинению в антисионистской